Так, ну что же, значит, вот мы с вами некоторое время тому назад занялись эгрегориальной темой, ну, собственно говоря, с Нового года. Сначала Вера Валентиновна для разминки некоторой, теперь вот сейчас, как я пообещала, поставим некоторую, да, точку, запятую, восклицательный знак, ну, в общем, какой-то. Ну, в принципе, это тема, о которой мы говорим постоянно. Слово «эгрегор» у нас вообще с языка не сходит, практически в каждой лекции. И вот мы снова этой темой занялись. И написано про это много, и я про это писал, и Даниил Андреев про это писал. Но, значит, тем не менее, почему мы снова этой темой занялись? Ну, во-первых, это одна из самых сложных тем вообще для любого эзотерика. Даже те, кто, казалось бы, этой темой занимался, занимается, представляют ее совершенно все по-разному. Ну вот Вера Валентиновна на одной из лекций привела совершенно замечательное сравнение, рассказала известную эту притчу, как слепые, значит, описывали слона, они его потрогали с разных сторон, и вот описывали, один потрогал ногу, один хобот, один хвост, один еще неизвестно что, ну и вот каждый по-своему описывает. И вот примерно такая же история с эгрегорами. Сколько вот я, так сказать, вот с эзотериками имею дело, ну вот и читаю, что пишут, и то, что спрашивают, и то, что присылают вопросы. У каждого какое-то свое представление об эгрегорах, свое представление о взаимоотношениях с эгрегорами, свое представление о том, что надо делать, вообще как, что. Ну, значит, представления очень спутанные. Ну и тем более энергетически тоже это очень, ну, как вы сами поняли вот по занятиям Веры Валентиновны, что это на самом деле серьезнейшая проблема, связанная именно с эгрегором, с эгрегориальными составляющими в нашем составе человеческого существа. Вот. Ну, значит, вот один из первых вопросов, которые мне пришли, значит, почему люди так боятся эгрегориальной зависимости? Ну, вопрос совершенно закономерный. Значит, ну, у многих эзотериков действительно, вот как вот, можно себе представить, сложилось впечатление, что эгрегор – это некое зловещее существо, которое вот их в плен захватило и там мучает, или наоборот, в общем, какое-то вот злодейское существо. И настолько какое-то дикое бывает у некоторых представление об эгрегорах, что, ну, вот несколько раз вот за время вот, 40 лет практики моей консультационной приходилось, например, слышать такое заявление, ну, те, кто как-то с эзотерикой немножечко хотя бы связан, знает слово эгрегор, вот человек говорит, я боюсь эгрегора, я ненавижу эгрегор, вот я не могу с эгрегором справиться. Но я каждый раз спрашиваю, о чем, собственно говоря, это выражается. И мне рассказывают истории совершенно однотипные. Что вот, допустим, человек там приехал в Москву откуда-то из другого города, и вот, значит, в Москве его, ну, допустим, история там всех 90-х годов, значит, остановил тогда еще милиционер, значит, вот потребовал взятку или там что-то такое. В общем, короче говоря, столкновение произошло с милиционером, какая-то неприятность возникла с милиционером. И из-за этого человек, значит, боится эгрегора, ненавидит эгрегор. При чем тут эгрегор? Это нормальный милицейский беспредел. Тем более, что это вообще как бы, ну, в нашей стране это в порядке вещей. Эгрегор здесь совершенно ни при чем. Наоборот, это как бы вот человек, так сказать, так себя ведет, совершенно не это. Вот. Понимаете, то есть, а человек попадает в ситуацию по какому-то своему отклонению. Как мы с вами знаем, что... Так что, ну вот сваливает на эгрегор. Эгрегор совершенно в таких ситуациях ни при чем. Поэтому просто вот я говорю, вот такое вот не понимаю, что от эгрегора, что не от эгрегора, что от чего происходит. Вот, значит, еще почему, значит, мы этой темой занимаемся. Мы с вами уже рассматривали много типов эгрегоров в курсе этой истории. Мы начинали с очень ранних времен и дошли мы с вами до, собственно говоря, до Средневековья, то есть достаточно давно. Но это как бы все время я какой-то появляется новая метакультура, какой-то новый тип эгрегора, Но примерно они все так более или менее, ну не то, что они похожи, но как-то вот они логически одно из другого вытекает, ну потому что мы как бы одну линию ведем. Вот мы как идем от Атлантиды, там Египет, Ближний Восток, теперь Европа началась. В общем, как-то вот это вот, эти места. Так что примерно вот несколько типов эгрегоров схожих. Эгрегоров метакультур. Но на самом деле типов эгрегоров гораздо больше, и метакультур. Они совершенно по-разному формируются. И нам с вами предстоит в дальнейшем заниматься совершенно другими типами эгрегоров, которые и базируются на совершенно другом этническом субстрате, и эгрегоры, которые совершенно по-другому организуют свои кармические дела, совершенно по-другому свое кармическое клише выстраивают, совершенно по-другому включают людей в себя, совершенно по-другому организуют инкарнационные круговороты, совсем все совершенно по-другому карму внутри себя, реализацию кармы внутри себя налаживают. Вот, ну вот мы с вами будем заниматься с осенью, если, так сказать, все пойдет вот как я предполагаю, то мы с вами в ноябре, в декабре, когда мой курс будет, мы с вами займемся арабами, арабской метакультурой, там очень с мусульманством, собственно, началом мусульманства. Там все немножко по-другому. Потом, ну, я очень надеюсь, что дойдут руки. Ну, хотелось бы. Вообще, мы Восток вообще с вами не трогали, Дальний Восток. Вообще совсем. Но если мы собираемся заниматься, ну, все хотят, все просят, значит, чтобы мы занимались российской метакультурой, соответственно, мы должны заниматься Древней Русью, соответственно, мы должны заниматься игом или не игом, или как оно там, в общем, татаро-монголами. А татаро-монголы у нас откуда приехали, пришли, прискакали. Они у нас прискакали с Китая, практически из Китая. Сначала они с Китаем разобрались, потом уже, значит, повернули на Запад. Знаете, то есть нам надо обязательно как-то и восточная метакультура хотя бы, ну, Китай вообще такая страна, которой надо заниматься, ну, если не очень долго, ну, по крайней мере, в общем, обязательно надо, тут мимо не пройдешь. Знаете, поэтому, а там совсем все по-другому, там, ну, собственно говоря, что я вам говорю, сами знаете. Вот. Значит, поэтому вот прежде чем вот мы в это во все окунемся, мы должны все-таки как-то хотя бы какое-то представление реальное иметь о том, что такое эгрегоры, что такое метакультуры вот, на самом деле. Вот. Ну, кроме того, как показал курс Веры Валентиновны, у слушателей очень большие энергетические сложности, связанные с эгрегориальной составляющей, с отношениями с эгрегорами. И одна из сложностей, которая особенно хорошо стала видна вот как раз в процессе этих лекций и занятий, я все это слушала и смотрела, ну, Вера Валентиновна, значит, рассказывает, вы слушаете, я смотрю, что происходит. Ну, тоже слушаю, естественно. Вот. И стало видно, что внутри каждого из вас, из нас, очень сильная спрессованность материала. Почему, собственно говоря, так трудно разбирать это все на составляющие, удалять то, что не нужно, принимать новое. Все время сейчас этот разговор о том, что идет новый материал, новый кармический материал, новые пранические потоки, новые материалы, новые предназначения, новые токи, все новое. А куда оно же должно куда-то попадать? Для того, чтобы оно куда-то попадало, должно место освободиться. И вот, а сложность именно в том, что это все очень спрессовано внутри, и спрессовано именно за счет пропитанности эгрегориальными субстанциями. А эгрегориальная субстанция – это связующий материал. И сам по себе эгрегор – это тоже как бы связующее начало в определенном смысле. Причем эгрегориальные субстанции разного качества, разного уровня, разной плотности. Я как раз про это сегодня, про это был тоже задан вопрос хороший. Вот. Ну, собственно говоря, вот Вера Валентиновна каким-то колоссальным титаническими усилиями немножко эту почву взрыхлила. Вот, и, значит, большое спасибо вам, тем, кто это все, значит, терпел и как-то пытался как-то в этом во всем участвовать и как-то сквозь себя это все пропустить. Вот, так что, вот. Поэтому у меня есть надежда, что если бы не этот, мы, собственно, специально так сделали, мы специально вот этот курс Веры Валентиновны сделали сначала, потом уже, чтобы вот я на семинаре как бы уже вот это все привела к тому общему знаменателю, потому что иначе даже я не представлялся, как к этому подступиться, к этой теме, чтобы реально что-то такое мы сделали. Потому что, ну, в принципе, ну, рисовали мы картинки в жизни человека, ну, там, хорошие картинки, правильные, до сих пор, вот я как раз сейчас опять все пересмотрела, очень мне понравилось, какие мы картинки нарисовали. Но это картинки, вот это, и то я не уверена, что все, так сказать, перечитали и все это помнят. Вот, ну, кроме того, вот этот семинар, он даст мне возможность попутно поговорить еще и на другие принципиально важные темы, которые также затрагивались и в книгах, и в лекциях. Но общей картины почти что ни у кого не сложилось. В принципе, вот в курсе этой истории, ну, как бы я очень много всего говорила, и вот опять же в «Жизни человека» много всего было написано. Но вот общей картины, ну, я не знаю, сложилась ли она у кого-нибудь, судя по вопросам, не очень сложилась. Хотя, в принципе, я сегодня буду говорить очень мало нового. Очень мало нового. Ну, вот я в последнем прогнозе я просила, как в качестве домашнего задания подготовки к семинару, прочитать несколько глав из книги «Жизнь человека», главу 2.2 и 3.1. И просила почитать Данила Андреева. Я не уверена, что все выполнили мою просьбу, поэтому это задание остается на следующую, вот на эту вот неделю у вас будет. Вот я очень прошу, значит, это сделать. Там, в конце концов, материала не так много, не такой уж он сложный, не такой уж он вот прям совсем сложный, но вот постарайтесь это все прочитать и, ну, как-то вот... Может быть, после сегодняшней лекции, после сегодняшней медитации вам станет легче с этим как-то это усвоить, потому что ну, там я могла бы просто вообще вот для сегодняшней лекции, я могла просто все это вам прочитать вот один к одному, вот просто текст. Потому что там все очень хорошо написано и у меня, и у Данила Андреева, ну, собственно говоря, и я старалась, и Данил Андреев старался. В общем, старались, постарайтесь и вы. Вот, значит, потому что я на следующем занятии, сегодня я исхожу из того, что кто-то читал, кто-то не читал. В следующий раз я буду исходить из того, что читали все. Поэтому если кому-то что-то непонятно будет, ну, это уже будет не моя проблема. Вот, значит, теперь, значит, о вопросах. Ну, вот на этот раз, хотя как бы не сразу раскачались, но вот к моему приятному удивлению, вопросов было... Не, ну, хоть и не так сильно много, но вопросы были хорошие. При этом, значит, оказалось, что некоторые вопросы, которые задавались на прошлом семинаре, и я как тогда, как так внятно на них не отвечала или вообще пропускала, поскольку они были немножко не в тему, или отвечала поверхностно, они сейчас тоже вот очень хорошо вот сюда вписываются в эту тему, поэтому я их тоже учитываю. На занятии Веры Валентиновны, значит, задавали вопросы. Ну, в принципе, мы просим на занятиях задавать вопросы по конкретной теме. Но Вере Валентиновне задавали вопросы такие, которые надо было бы не по ее теме, вот не той теме, на которой она читала лекцию. Некоторые вопросы, некоторые были в тему, некоторые, а некоторые были вот прям ровно те вопросы, которые надо было задавать не для семинара. Ну, Вера Валентиновна тоже на них, значит, старательно отвечала, куда ей деваться. Значит, ну я это тоже, значит, учла и тоже вот как так, ну, приняла к сведению эти вопросы тоже. Вот. Хотя, ну, дело в том, что все, что связано с эгрегорами, настолько сложно и многопланово, что здесь на один тот же вопрос можно дать 25 ответов, они все будут ответы, но все будут с разных сторон, как бы в разной оптике, с разным, сказать, уровнем сложности ответа, с разным уровнем глубины. Вот, значит, ну, почему мы просим задавать вопросы вообще, и почему вообще я устраиваю семинар вместо того, чтобы прочитать просто лекцию? Ну, кстати, может быть, я в принципе так подумала, что если в этот раз будет вопросов мало, то через год я не буду вообще объявлять это все как семинар, а просто прочитаю лекции на ту тему, которая вот мне интересна. В принципе, вот этот вот такой вот какой-то вроде бы кусочек вот вставной, он получился очень важный. Если сначала, если кто помнит, начинали же мы именно, был реально семинар. Был реально семинар, это после того, как я закончил курс астрологии, был просто семинар по астрологии. Задавали вопросы по астрологии, я на них отвечала, то есть, ну, действительно, семинар как семинар. Вот. А потом это все постепенно, ну, тоже вопросы задавали, но как-то все больше это превращалось в некоторую лекцию. Ну, и я поняла, что, в принципе, это нужно, потому что, когда я читаю курс метаистории, то, ну, вот эта метаистория, это вот, мне от него деться некуда. Вот он идет и идет, тут уже от меня не зависит, это будет, вот, он сам разворачивается, тут, этот курс меня ведет, не я его веду, он меня ведет. Вот. Но вот есть такие темы, как вот темы эгрегоров, про которые надо говорить отдельно. Раньше я на многие такие темы отдельные, я читала лекции на выезде. Вот я надеюсь, что вы слушали, например, в Екатеринбурге я несколько лекций прочитала как раз вот таких вот на отдельные темы, очень важные, интересные. Ну, Екатеринбург – это там такая группа, они сами заказывали темы. Вот они как раз очень в этом плане были хороши, потому что они просто, я спрашивала, какую вы хотите тему, они говорили, мы хотим новую тему, новая метакультура. Они говорили, мы хотим тему иерархии. Еще какие, в общем, понимаете, то есть каждый раз они как бы сами заказывали, я, значит, как бы на эту тему им рассказывала, и все были довольны. Но сейчас я вот как-то уже ездить перестала, поэтому, ну, придется вот для вас устраивать такие вот отдельные сессии. Вот, значит, значит, вопросы задавали, вопросы хорошие. Вот ни одного не было глупого вопроса. Вот, хотя вот как бы, многие, может быть, не задавали вопросы, потому что боялись, что вопрос будет глупый. Ну, вот те, кто не боялся, ни одного глупого вопроса не задали. Хотя были вопросы разной степени глубины, были вопросы попроще, были вопросы совсем глубокие. То есть видно, что человек действительно в теме, хоть, может быть, какого-то бока, вот он, но вот эта тема его волнует, он на нее глубоко погружен. Значит, ну, вот обратили вы внимание или нет, но я как бы давала два объявления об этом семинаре в двух прогнозах. Значит, в первом прогнозе, в майском, я давала такую, значит, тема была так заявлена, что вы хотели знать об эгрегорах, но стеснялись спросить. Значит, ну, вот несколько человек сразу же не постеснялись, прислали сразу же мне вопросы. А во втором, значит, вот уже в июльском прогнозе, я, и, ну, собственно, в объявлении я заявила тему «Эгрегоры и метакультура, их устройство, происхождение, образ жизни». На эту тему вопросов было мало. В основном всех интересовало отношение человека и эгрегора, как это все, то есть сама по себе тема устройства, происхождения, то, что это, ну, почти что, по-моему, один или два человека на эту тему как бы поинтересовались. В основном, ну, имеете право. Но я в таком случае, поскольку на эту тему вопросов было мало, а меня именно это больше всего и интересует, то я сегодня в основном об этом и буду говорить. Хотя и, собственно, вот, ну, естественно, что были вопросы о новой метакультуре. Но об этом, вообще, о метакультурах я буду говорить в следующий раз. Сегодня я буду говорить об эгрегорах так, как таковых. Вот, ну, вообще, эта тема эгрегоры и метакультуры, с какого бы боку к ней не подходить, она настолько обширная, что, естественно, что вот за эти два занятия мы далеко не обо всем успеем поговорить. И даже, боюсь, что не на все вопросы я сумею полно ответить. На некоторые вопросы я отвечу достаточно коротко. Ну, значит, вот. Поэтому я еще раз, значит, вот возобновляю свою просьбу настоятельную прочитать то, что я, значит, предлагала. То есть в жизни человека это глава, которая так и называется «Эгрегоры и метакультуры». Или просто «Эгрегоры», я сейчас зову «Эгрегоры», по-моему, называется. Номер 2.2 лекция. И, соответственно, вот начало антропогенеза, там, где, собственно говоря, вот происхождение человека. Там не обязательно все читать, если вам тяжело, там просто прочитайте вот уже с того места, когда вот человек начал происходить. Хотя мы об этом тоже очень много говорим, и Вера Валентиновна все время к этому возвращается, но там связанный текст, там достаточно так все четко изложено, поэтому имеет смысл. Вот, значит, мы сами эгрегориальной темой занимаемся очень давно, ну, собственно, с самого начала, это для нас стало одна из основных тем. И где-то уже лет, ну, больше 20 лет тому назад была поставлена четко задача по этой теме, как, собственно говоря, вот к этой теме подходить, какие здесь вопросы надо рассматривать. То есть постановка задачи здесь такая, значит, я вам сейчас это все прочитаю. Значит, прежде всего, первое, что такое эгрегор? Его устройство, как он рождается, развивается и умирает. Второй пункт – это типы эгрегоров, их особенности, цели и задачи, способы взаимодействия между собой. Значит, ну, самое, после этого, естественно, что очень важный момент истории, метаистория основных эгрегоров и метакультур. Этим мы занимаемся постоянно. И дальше будем продолжать. Способы взаимодействия человека и эгрегора. Ну вот вопросы касались в основном этой части. Потом очень важный такой вот пункт. Определение всех, кто, кроме людей, участвует в жизни эгрегора. Кто живет внутри эгрегора, кроме людей. Кто влияет извне. Кто пользуется чем-нибудь от эгрегора. Ну и так далее. Вот это очень важный момент, поскольку эгрегор – это трансфизическое образование. И такое вот образование очень густонаселенное. Там очень всего много. Всего, всех. И все там, кстати, живут, действуют, взаимодействуют. Кроме того, с эгрегорами связаны определенные космические воздействия, в том числе, возможно, внешние вмешательства на разных уровнях. Ну, об этом мы будем говорить, когда конкретно вот дойдем до таких вот ситуаций. Вот. Ну и, как я уже сказала, что сегодня мы далеко не все из этого списка рассмотрим. Значит, ну, как я уже сказала, что сегодня будет речь идти об эгрегорах, о метакультурах, только так вот вскользь я упомянул. Значит, эгрегоры можно рассматривать с двух основных позиций. Эгрегоры как связующее начало больших человеческих сообществ, ну, собственно, одно из определений, и эгрегоры как трансфизические существа. Некие сущности. Вот, ну, значит, как я люблю, как вы знаете, начнем издалека. Начнем с истории вопроса. Прежде всего, значит, из метаистории человечества. Ну, мы очень много об этом говорили, я об этом тоже писала. Сейчас очень коротенько, конспективно скажу, значит, что в свое время, по разным причинам, мы их в свое время все обсуждали, иерархиями Алис была создана иерархия создания человечества. Это как бы не входило в первоначальный план Алис. Ее первоначальное предназначение – это создание человечества в том виде, в каком, вот, собственно говоря, оно получилось. Вот это было вызвано необходимостью решения неких первоочередных задач, которыми иными способами решить было невозможно. Значит, говорили об этом много раз. Значит, ну, одна из задач, еще раз, все время, это то, про что мы все время твердим, значит, одна из задач, ради чего, собственно говоря, это было создано, это проведение этериоцефала. Но это было не единственное, ради чего создавалось человечество, но одна из основных. И, собственно говоря, это задача, которая должна была быть решена срочно. Ну, срочно по метаисторическим меркам, это за там, не, за несколько миллионов, а потом тысяч лет. Значит, вот. Ну, при том, что, значит, Алис существовала 5 миллиардов лет, то, собственно, ну, это даже несколько миллионов лет, это копейки, в общем-то, получается. Вот, значит, ну, мы с вами знаем, что, ну, я надеюсь, знаем, что рождение мастеров, иерархии мастеров происходило не одновременно, что мастера рождали, иерархия мастеров, значит, они рождали, собственно говоря, мастера – это хозяева зон, значит, мастера рождались не одновременно, рождались в разное время, по очереди. Причем по отношению ко времени, рождались они в стабильном трансценденте, в стабильном трансценденте стихийной статики, собственно говоря, оттуда, ну, кто оттуда, следующих, значит, те, кто уже родились, значит, они подготавливали, так сказать, слой для того, в котором могли бы рождаться следующие. В общем, короче говоря, самый последний мастер, который родился девятый, ну, десятый он родился, но так еще его мало видно, значит, они рождались в тоническом слое. А самый первый – это стихийная статика, стабильный трансцендент. Значит, и, ну, собственно говоря, мастера, они потому так и называются мастера, что они порождали свои, ну, детей, мы их называем души, определенные существа, которые были деятелями, которые, собственно говоря, были организаторами определенных эволюционных процессов внутри Алис. Ну, то есть вот мастера, деятели. Значит, и каждый из мастеров порождал уже из себя определенное количество индивидуумов, индивидуальных этих вот сущностей. И разное количество. Чем старше мастер, тем сущности меньше. То есть первый мастер породил совсем небольшое количество сущностей, второй немного больше, третий еще больше. И дальше, ну, дальше там это уже последние мастера, которые рождались, там уже вот миллионы, и, может быть, почти что миллиарды сущностей. Ну, те, кто читал Анопову в свое время или не в свое время, значит, она приводит точные цифры, сколько там каких было. Ну, я не знаю, я просто как-то, я все как-то хочу переслушать точнее эти все цифры, поскольку я многие анопские материалы я потом переслушивала, и это, так сказать, уже как бы немножко по-другому выглядело. Ну, но то, что вот то, что действительно так было, сначала было совсем мало у первых зон рождения, потом все больше, больше, больше. Значит, как мы с вами знаем, что когда, значит, вот стало создаваться. Чем, да, и, собственно говоря, все эти индивидуумы, все эти сущности, у каждого была своя задача, свое предназначение, и должны были они работать в разных слоях, по-разному, разными способами, в разных местах, в разное время, в разных ситуациях. Ну, собственно говоря, вот все было по-разному. Значит, когда было принято высшими иерархиями Алис, было принято решение о создании человечества, то для работы с человечеством была сформирована специальная иерархия, в которую входили сущности самых разных зон рождения. Ну и, собственно говоря, вот начались процессы. И процессы начались формирования, собственно, того существа, которое могло бы стать приемником вот этих вот душ. Ну, опять же, Вера Валентиновна об этом все время вам рассказывает. И я про это писала. Значит, ну, значит, вот что нам нужно, значит, помнить при этом, что первоначально людей на Земле было очень мало. Всего несколько миллионов, да и тоже они жили в самых разных местах на Земле. Ну, кто читает, кто интересуется, то об этом сейчас много пишут, антропологи и просто даже в популярной литературе об этом сейчас много есть. всего. Значит, первоначально люди жили стадами, семьями. И они имели как бы общую душу. Вот от животного царства они унаследовали общую душу, которая собирала их вместе, как общая душа стада у животных. Впоследствии из этой общей души и вырастут эгрегоры. Но я об этом потом еще поговорю немножечко подробнее. Вот именно наличие вот этой общей души, оно позволяло удерживать эфирный материал в своей семье в племени. Но заметим, что уже вот в самые первобытные времена люди выстраивали отношения со своими покойниками, с умершими. Хоронили с определенными ритуалами, поддерживали связь. То есть души умерших должны были оставаться вот в эфирной составляющей вот этой вот души племени. И в первичных человеческих сообществах определяющую роль играли стихиальные составляющие. И основная стихиальная составляющая, вот это то, чем я сказала, душа племени, тогда еще племени, это было основное связующее начало. То есть люди были связаны на эфирном уровне. Но постепенно, по мере того, как шла эволюция, люди стали нарабатывать и другие виды связи. Но это было связано еще и с влиянием других зон влияния качеств, но нарабатывались другие виды связи. Ну, например, когда уже начала были уловлены влияние 18-й зоны, стали формироваться привязанности людей друг к другу уже не на уровне материала, не на уровне эфирного материала, а на астральном слое. 6-я зона дала тенденцию к самовыражению, к большим индивидуальным отличиям между людьми. Так вот, я сейчас хочу поговорить о душе народа, что такое душа народа. Это очень важная вещь. Это стихиальная составляющая человеческого сообщества. Мы с вами как-то совершенно вот у нас как-то осталось за кадром, вот так иногда упоминаем о стихиальной составляющей человеческого существа. Вот Вера Валентиновна иногда вот она про это упоминает, вот так вот, как бы, ну, упомянула и едем дальше, к эгрегориальным делам уходим. Вот. Но, значит, вот душа, ну вообще, что такое душа? Значит, душа это у нас понятие, которое мы употребляем в самых разных смыслах. Даже если вы там в словаре читали определение души, я там прямо так и пишу, что, собственно говоря, ну вот, вот можно так, зависит от контекста. Но самое как бы вот коренное понятие души – это один из первопринципов. Вот опять же, если вы почитаете уже главу «Космогенез», там нарисована такая совершенно непонятная картинка, как вот откуда что берется. Вот там в том числе, значит, один из трех жизненных принципов, которые как бы снизу, один, это принцип души. То есть душа или жизненный принцип в самом общем определении – это объединяющий и формообразующий принцип, связывающий отдельные элементы вещества в живые эволюционирующие системы. Вот, значит, соответственно, душа народа, значит, это душа народа – это вот то, что связывает воедино человеческие сообщества. И именно присутствие эфирного материала, это на эфирном уровне у нас все идет. Значит, сразу вот хочу заметить, я еще раз, еще сегодня буду об этом говорить, вот когда мы говорим о каком-то слое, когда мы говорим эфирный слой, там тонический слой, астральный слой, на самом деле все эти слои очень многослойны, особенно эфирный слой. Мы его даже подразделяем как бы на множество уровней, на самом деле их гораздо больше. Просто мы, ну вот, нету, ну, не, просто если мы будем вводить еще вот эти все градации, то мы, во-первых, запутаем, во-вторых, там невозможно так вот все четко разделить. Просто имейте в виду, что это вот, кстати, очень, кстати, это не то, что вот какое-то вот такое вот место, вот как вот мы там на картинке рисуем, вот это вот прямоугольничек, это на самом деле очень многослойная вещь. И эфирный материал, он необыкновенно разнообразен. Необыкновенно разнообразен. Так вот, значит, душа народа – это тоже стихиальная, соответственно, эфирная, то есть подзеркальная составляющая человеческого сообщества, и именно присутствие эфирного материала души народа в составе какого-либо человеческого существа определяет его принадлежность к какому-либо конкретному народу. Души народов по своим масштабам делятся на несколько категорий. Души племен, души крупных этнических образований, ну и тому подобное. Сами по себе эти души, ну, с большой буквы, это эволюционирующие стихиалии, это стихиальные существа. Стихиалии тоже проходят определенную эволюцию. И эти стихиалии прошли эволюцию, начиная от стихиалии второго слоя, слоя камня, через стихиалии видов растений, души популяции животных, и вот в конце концов их эволюция вышла на этот уровень. Но, значит, эволюция стихий, мы стихиалиями вообще не занимались, это вообще для нас практически темный лес. Поэтому просто я скажу, что далеко не все стихиалии эволюционируют в этом направлении. Я надеюсь, что мы эту тему будем дальше развивать. Ну, вот если пойдет, может быть, даже я на эту тему статью напишу, когда у нас вот как-то мы немножко с этим разберемся. Вот, значит, Даниил Андреев о стихиалиях пишет больше, но у него как бы немножечко свой взгляд, но там очень много, так сказать, интересного он пишет. Значит, души народов. Существует особая категория душ народов. Даниил Андреев их называет «великие соборные души народов». Вот, в частности, очень подробно пишет о великой соборной душе России, очень образно так ее изображает. Значит, вот у всех крупных метакультур есть вот такие вот великие соборные души народов. На самом деле, как бы уже сверхнародов. Опять же, термин Даниила Андреева. Так вот, эта особая категория душ народов, она особая по своему происхождению, прежде всего. Потому что по своей природе это стихиалии огромного масштаба, рожденные в просторах ближнего космоса. Если простые души народов – это вот эволюционирующие стихиалии внутриалисовские, эти рождены вне Алиса, рождены, как я говорю, в просторах ближнего космоса. И в бравофатуру Алис они входят по призыву Демиурга, основателя метакультуры. Я тоже этот термин вводила. Ток Демиурга активирует одну из тангр Солнечной системы. Это сущность Солнечной системы, которая снизу, как бы они приходят к Алис, как бы, снизу. Через одну из тангр ток Демиурга активирует одну из тангр, и через нее вот эти вот души народов, великие соборные души, входят в пространство стихиалии Алис и начинают облекаться стихиальной плотью. То есть они приходят из гораздо большей глубины, соответственно, у них должен быть гораздо больший масштаб. Значит, прежде это для создания масштабной крупной метакультуры, соответственно, с очень важным предназначением и с большим диапазоном задач. Так вот, значит, сначала в задачу Великой Соборной Души входит собирать воедино души отдельных племен, формировать этнический субстрат. Затем Демиург дает ток, вокруг которого образуется турбулент, стягивающий эти племена, и в задачу Великой Соборной Души входит пропитать их всех первичной эгрегориальной субстанцией. Эгрегориальной субстанцией более как бы клейкой по сравнению с той, которая у них уже была, у этих вот протоэгрегоров. Вот первой такой вот великой соборной, первая Великая Соборная Душа была рождена для Атлантиды, для формирования атлантической метакультуры. Потом была сформирована совершенно в другом месте, совершенно по другим принципам, совершенно с другими задачами. Немного позже Атлантиды была сформирована эта культура, ну, условно названная Гондвана. Даниил Андреев ее так назвал, но, собственно, возражений нету. Пусть будет Гондвана, пусть так называется. То есть новая великая соборная душа призывалась тогда, когда необходимо было создать метакультуру на новом этническом субстрате. Про этнический субстрат я еще поговорю немножечко отдельно. Вот. Значит, это вот определение соборных душ. Значит, то есть вначале, значит, опять же, с чего я начала, что первичное сообщество людей, племена, родоплеменные сообщества, их связующим началом как раз была вот эта самая эфирная душа народа. И так, собственно говоря, человечество эволюционировало и доэволюционировало до неандертальцев. Вот еще неандертальцы, хотя они уже многого достигли, как сейчас известно нам, но они еще организовывались душами племен. Но эволюция Алис требовала более масштабных человеческих сообществ. Требовала, значит, а душа народа, это эфирная составляющая, то есть она над зеркалье не подымалась. А требовалось, человечество должно было, собственно, мы об этом знаем, оно как раз должно было обеспечивать связь верха и низа, должно было обеспечить прохождение токов по всему диапазону, ну и прочее, что мы прекрасно знаем. Вот поэтому, значит, необходимо было применить какие-то иные связующие элементы. И именно, значит, вот необходимо было употребление того, что мы теперь называем эгрегориальной субстанцией. Неандертальцы были не способны эту эгрегориальную субстанцию воспринимать, у них не было соответствующих рецепторов. Поэтому следующий эволюционный шаг в человечестве было появление кроманьонцев. Кроманьонцы, они были уже устроены немножко по-другому, и прежде всего в составе их тонких тел было больше фантомных составляющих, значительно больше фантомных составляющих, и началась целенаправленная наработка рецепторов для приема эгрегориальной субстанции. Так, значит, теперь об самой эгрегориальной субстанции. Так, мы все говорим о эгрегориальной субстанции, что это, как, вот, откуда она взялась? Значит, эгрегориальную субстанцию, вот первичную эгрегориальную субстанцию Алис получает извне, из Солнечной системы. Получает она ее снизу, ну, как субстанцию, как материал. И получает она ее через третью зону, по запросу иерархии Алис. То есть эгрегориальная субстанция в Солнечной системе существует, там есть, ну, там много чего есть. Вот, значит, но в данном случае, значит, как только Алис это понадобилось, значит, как бы был дан запрос, и через третью зону Алис стала эгрегориальную субстанцию получать. Но, значит, эта субстанция, это практически не ничто, оно не структурировано, никак не организовано. Это вот субстанция, по определению субстанция. Поэтому, значит, необходимо было нарабатывать специальные механизмы ее получения и использования. Особые иерархии для работы с эгрегориальной субстанцией формировались. Это все плотно происходило, в основном это происходило в третьей зоне. Значит, вообще, значит, вот я уже много раз говорил, еще раз повторю, ничего не делается в эволюции, ничего не делается само собой. Вот мастера потому так и называются мастерами. Потому что вот множество деятелей разного масштаба, разной специализации. Вот. Значит, вот это как бы вот откуда эгрегориальная субстанция взялась. Значит, был вопрос по поводу эгрегориальной субстанции. Значит, вот я сразу на него отвечу. Универсальна ли эгрегориальная субстанция или у каждого эгрегора она индивидуализирована со своими особенностями? Эволюционирует ли эгрегориальная субстанция за время жизни эгрегора? Какова ее судьба? Что с ней происходит после смерти, гибели эгрегора? Очень хороший вопрос. И как раз он прямо вот тут попал в тему. Значит, субстанция сама по себе лишь первооснова для формирования определенных видов материальности, пригодных для употребления. Значит, то есть Алис получает первичную, универсальную эгрегориальную субстанцию, которая затем дорабатывается для конкретных целей и уже после этого поступает в эгрегор. Эгрегоры одного типа получают практически одинаковый вид эгрегориальной субстанции. Но если эгрегор крупный, развесистый, многосоставный, в нем может присутствовать несколько видов эгрегориальной субстанции. В процессе развития эгрегора он может получать новые виды эгрегориальной субстанции. Ну, например, когда эгрегор становится имперским, там уже нужно так или иначе связывать различные эгрегоры с их собственными эгрегориальными субстанциями, которые тоже начинают трансформироваться. То есть это очень сложный процесс. После смерти, гибели эгрегора, все зависит от того, что с ним произошло. Вошел ли он в состав другого эгрегора или метакультуры, или погиб совсем. Ну, даже если погиб совсем, тогда эгрегориальная субстанция может сохраняться в его потусторонней части. То есть она тоже может некоторое время сохраниться. Вообще существует множество погибших метакультур и эгрегоров. По разным причинам. Ну, Данил Андреев об этом тоже пишет. Значит, ну, самый простой вариант – это естественная смерть от старости. Этот процесс примерно, вот, ну, я думаю, что многие из вас читали, а кто не читал, ну, может быть, имеет смысл прочитать, Гумилева, Льва Гумилева, «Этногенез». Вот он там рассказывает, ну, он говорит об этносах, ну, собственно говоря, этнос – это как раз вот народ, эгрегоры, но не такие, не более, не масштабные. Вот, ну, в общем, короче говоря, вот он как раз расписывает жизнь, как складывается жизнь этноса, как этнос рождается, как у него пассионарная фаза, как он развивается, стареет. Он это все рассматривает достаточно подробно на многих исторических примерах. Ну, у нас немножко другой ракурс, мы немножко через другую оптику смотрим. Ну, вот что-то такое вот там, что-то аналогичное можно себе представить. Значит, то есть вот эгрегор может настичь естественной смерти от старости. Ну, правда, редко кому из эгрегоров удается до старости дожить. Может эгрегор погибнуть в результате природных явлений? Ну, таких ситуаций очень много, особенно в более давние времена, когда люди еще с природой, так сказать, с крупными природными явлениями справляться не умели. Ну, например, промонгольская метакультура погибла таким образом. Несколько метакультур погибло в тропических странах, например, в Южной Америке несколько строящихся метакультур погибло. На территории нашей страны была метакультура, строилась только метакультура, должна была строиться метакультура. Там, где сейчас у нас Якутия, там несколько тысячелетий тому назад, там был совершенно другой климат, где можно было жить нормально. Вот. Значит, такие ситуации встречаются. Значит, чаще всего один эгрегор оказывается поглощен другим, наиболее частой смерть, гибель. Значит, поглощен другим может быть как угодно, может быть мирным путем, немирным путем. Если эгрегор, например, старый, то он, как правило, слабый, его гораздо легче поглотить. Ну, например, вот, скажем, молодому древнеримскому эгрегору оказалось достаточно легко поглотить эгрегор Древней Греции, который был старше по возрасту и как бы уже вот период молодости, пассионарности, активности такой у него прошел, и Рим его поглотил, воспользовался некоторыми его достижениями, к сожалению, далеко не всеми. Ну, это отдельная история, мы про это рассказывали в свое время. Значит, когда один эгрегор поглощен другим, то он может сохраниться как некое подмножество, как включенный эгрегор. Он может сохранить свои традиции, свои потусторонние пространства, своих сущностей и даже влиять на как бы хозяина. Ну вот опять же, эта история Древнего Рима тому нам пример. Мы все очень подробно рассматривали. Он включил в себя очень большое количество других эгрегоров, особенно когда вот в своей имперской стадии. Вот. Но достаточно часто эгрегор, который был поглощен другим эгрегором, ассимилируется. Иногда практически полностью, то есть полностью включение растворяется в том, который его поглотил. Бывает, что более сильный эгрегор вытесняет соседей в другую среду. И на физическом плане, и в потусторонних пространствах. Это очень часто бывает, это постоянно наблюдается, но может вытеснять с помощью военной силы, войны физической, войны трансфизической, разными способами. Вот, и тогда, значит, вот вытесненному эгрегору приходится заново приспосабливаться к новому климату, опять же, и физическому, и трансфизическому. А климат может, ну, естественно, что раз вы вытеснили, значит, климат менее благоприятный, то есть это может вызывать серьезные изменения. Ну, например, вот, ну, так, у меня такой пример возник. Китай в свое время вытеснил Таиланд. Там формировалась, в Таиланде формировалась очень интересная и очень высокая метакультура. Вот Китай, более мощное государственное образование, оттеснил чисто географически, ну и, соответственно, метагеографически. Ну, слава богу, что там очень много достижений таиландской культуры сохранилось. Вот, ну, это отдельная история. Вот. Ну, то есть, но опять же, когда один эгрегор вытесняет другой, то тот попадает... Ну, сейчас, по крайней мере, вот в последние несколько тысячелетий уже не на пустое место уже. После того, как в воплощение пошло достаточно много народу, если первоначально было много свободного места на земле, и племена там могли кочевать. Ну, вот даже когда мы с вами про германцев говорили, там вначале они даже между собой почти что и не воевали, потому что места было достаточно. Там, в одном месте у тебя там земля перестала. Значит, давать урожай, переехав в другое место и живи себе. Но когда их стало больше, места стало, соответственно, уже не хватать, тогда вот начались уже... Ну, причины были не только в этом, но в том числе. Вот. Так, значит, ну, вернемся к истории. Значит, мы остановились на метаистории, на появлении первичных племенных эгрегоров. В жизни человека там, значит, мы рисовали картинку, как это все происходило. Значит, ну, так опять же, если на пальцах, очень приблизительно. Значит, появление эгрегоров уже более масштабных, значит, которые уже, вот, где уже, значит, вот, и эгрегориальная субстанция для них подготовлена, и они имеют определенную задачу. Хотя, собственно, племенные, первичные племенные эгрегоры, они тоже имели свою задачу. Их задача была... Вот, чтобы человек становился все больше и больше человеком, чтобы он все дальше отходил от животного царства во всех планах, чтобы он формировал тонкие тела, все более тонкие, чтобы он нарабатывал рецепторы, способные воспринимать более тонкие идеи, более тонкий материал. Вот, и постепенно уже изменилось и состояние человека, человечество, ну, в каких-то местах. И параллельно шло изменение и слоев алис, тонического слоя. Вот опять же, когда мы говорим о слоях, тоже, ну, тоника и тоника, на самом деле слои алис очень динамично развиваются и очень сильно меняются. И от этого в значительной степени зависит и человеческая эволюция, поскольку мы какими-то своими телами в эти слои включены, и изменение какой-то части какого-то слоя, те, кто к этому вот месту своими какими-то частями приделаны, на них это обязательно влияет. Мы, кстати говоря, сейчас наблюдаем этот процесс очень интересно, сейчас вот очень быстрые, очень принципиальные изменения в пятой зоне, в пятой зоне, и просто, ну, вот мне на консультации просто приходилось, это уже, ну, сейчас я уже это наблюдаю, те, кто с пятой зоной связаны или пятой зоной рождения, даже если человек конкретно не специально не занимается, вот у нас, ну, кто занимается, на тех это просто видно, это там изменения происходят там буквально вот на глазах. Но даже те, кто не занимается, казалось бы, вообще совсем человек, ну не совсем, конечно, посторонний, но раз на консультацию пришел, значит, не совсем посторонний, но вроде бы так. Смотришь, и там происходят изменения совершенно вот только за счет того, что вот где-то произошли изменения на тонком плане. Вот, значит, ну, значит, первоначальный процесс формирования вот первичных эгрегоров уже, значит, происходил таким образом, на пальцах. В тонике, в тоническом слое формируется идея. Эта идея отражается, не проходите, срединное зеркало не дает, отражается в подзеркалье, отражается на специально для этих целей выделенный кармический материал. Таким образом формируются, условно говоря, верхние и нижние точки эгрегоров, создается разность потенциалов и закручивается турбулент, как там на картинке нарисовано. Значит, опять же, еще раз повторяю, что когда мы говорим верхняя точка, нижняя точка, это не точки. Это не точки. И даже вот на картинках, которые мы рисовали, там мы рисовали не точки. Мы там рисовали такие вот образования специфические. То есть это очень сложно устроенная конструкция. Ну вот Вера Валентиновна как раз все время про это говорила. Вот, значит, и здесь очень важный момент, который мы как-то так мало пока проговаривали, что каждый эгрегор имеет определенную карму. Вообще карма... Мы говорили о карме применительно к человеку. А на самом деле карму имеет все и все. Все имеет карму. Карма – это понятие гораздо более широкое, чем карма человеческая. И, соответственно, гораздо более сложное. Карму имеет алис, карму имеют слои алис, карму имеют иерархии алис, карму имеют зоны, карму имеет очень много чего. То есть кармический материал, то есть опять же существует первичная кармическая субстанция, существует хранилище кармы алис, это уже немножко как вот структурированный материал. И дальше уже вот специальные сущности, специально обученные стихиалии, занимаются, соответственно, уже формированием конкретных кармических образований, ну, кармических клише, кармических массивов. Вот, поэтому, значит, вот надо иметь в виду, что, значит, и, соответственно, каждый эгрегор получает некое первичное кармическое, ну, у нас первоначально это были клише определенные, вот, то есть каждый эгрегор имеет определенную карму. Дальше, соответственно, как и с человеческой кармой, в процессе жизни эгрегора начинает нарабатываться карма, и очень многие истории, которые вот сейчас, то, что мы смотрим сейчас, вот в наше время происходит взаимоотношения между государствами, это связано с их кармой. Они в свое время наработали определенную карму, и, собственно говоря, вот, ну, это очень хорошо видно на примере Израиля, где до сих пор не решены кармические проблемы, которые зародились, когда только евреи пришли в Палестину, пришли туда, вот, в землю текущую, молоком и медом. Где? А там уже жили люди, там филистимляне жили, ну, палестинцы. Жили и прекрасно себе жили, и, собственно говоря, их истребляли, их вытесняли, истребили, вытеснили. Вот теперь прошло несколько тысячелетий, и они отыгрываются. Собственно говоря, вот это чисто кармическая ситуация. Но, конечно, очень сложно устроено, очень сложно все устроено, но вот так на пальцах, если примерно вот так вот, и очень много вот таких вот вещей вот, можно, так если внимательно посмотреть. Вот. Значит, ну вот я уже заговорила о тоническом слое, значит, по этому поводу был задан вопрос, всегда ли формирование эгрегора начинается с тонического слоя. Вот я сказала, что в тонике формируется эгрегор. Вот, значит, вот. Значит, ну, существуют разные типы эгрегоров, как я уже сказала. До сих пор существуют разные типы эгрегоров, племенные, государственные. Вот я пока это, как бы я это отдельно вот не выделил в отдельную тему, но вот сейчас скажу, значит, так вот примерно навскидку, какие типы эгрегоров, значит, мы знаем. Племенные, государственные, религиозные. Есть эгрегоры сектантские, секты могут образовывать эгрегоры, эгрегоры политических партий и так далее. Можно как бы достаточно много типов эгрегоров, значит, придумать. Но здесь, понимаете, здесь есть некоторая такая вот в терминологии некоторые такие как бы. Часто эгрегором вообще называют любое организованное человеческое сообщество. Многие эзотерики эгрегором называют вообще чуть ли все что угодно, там семейный эгрегор, там. Ну, тут все зависит от того, как к этому делу подходить, потому что если из каких-то формальных соображений, то эгрегор это как бы нечто другое, более общее. Ну, в общем, тут мы в каждом конкретном случае, когда мы с вами будем говорить об эгрегорах, там как бы будет понятно, о чем идет речь. Вот, значит, так, ну это, значит, то есть всегда ли формирование эгрегора из тонического слоя, значит, вот тонический слой очень разнообразный, поэтому идея эгрегора может находиться в самом разном месте, условно говоря, по высоте тонического слоя, а тонический слой, он, к сожалению, практически не имеет нижней границы, то есть он с астральным слоем, внизу это все, весь материал перемешан, поэтому идея эгрегора может зарождаться уже там, совершенно не обязательно вот где-то в самой тонике, но и в разное время по-разному. Это все происходило в разное время по-разному происходит. Если строилась метакультура, то построение начиналось за томиса, а это уже у нас верхняя граница тоники, даже мутабельный слой захватывается. А формирование племенных эгрегоров начиналось с нижней тоники, практически с астрального слоя. Вот, значит, ну вот я уже, собственно говоря, да, сказала, что тонический слой за время человечества, существование человечества очень сильно менялся. Значит, и если идеи протоэгрегоров находились очень невысоко, то со временем они могли подтягиваться выше, то есть становиться объемнее, разнообразнее. То есть идея эгрегора – это тоже не застывшая вещь. Это вот вначале вот она была создана, в самом начале, а потом по мере того, как эгрегор развивался. Во-первых, там накапливался, опять же, опыт эгрегора, сублимированный опыт накапливался там. Значит, туда могли подгружаться, так сказать, другие программы, другие токи. То есть идея, она это динамичная вещь. Это динамичная вещь, особенно уже в более развитых эгрегорах, метакультурах. Вот. И, соответственно, и карма эгрегора нарабатывалась, и дополнительный кармический материал туда подгружался. Значит, ну, что, да. Очень важно нам еще, значит, понимать, что сам эгрегор с самого начала, значит, эгрегор – это трансфизическое образование, трансфизическое существо, он с самого начала очень густо заселен различными потусторонними существами. Это и различные стихиальные существа, которых люди приручили, одели их в фантомные оболочки. Сущности желаний Телии. Ну, Телии первоначально, как правило, притягивались турбулентом, вот который создавался, турбулент притяжения эгрегора. Значит, в эгрегоре, соответственно, души умерших находятся. Значит, для душ умерших по мере совершенствования внутри эгрегориальных механизмов создаются специальные пространства, создаются специальные штаты обслуживания. Но это и сущности, и те, у кого активное посмертие. Ну, вот я когда про Египет писала, там очень подробно это рассмотрели, просто пример, как это в Египте делалось, в других эгрегорах делалось, в метакультурах делалось по-другому. Значит, в эгрегорах, даже в самых начальных, даже в самых вот первичных племенных эгрегорах, там с самого начала огромную роль играла магия. И благодаря вот этой активной магической работе создавалось огромное количество эманационных сущностей самого разного назначения, с самыми разными целями. совершенно по-разному они использовались. И по мере того, как нарабатывался все более совершенный разнообразный фантомный материал этих эманационных сущностей, становилось все больше и больше самого разного уровня, самого разного предназначения. Значит, еще другой тип эманационных сущностей сформировался из энергии нижних зон. Уже животное царство стало заполнять пространство шрастров эфирными эманациями страха, хищности и тому подобное. Унаследовав вместе с животным эфирным телом и причастность к подобным энергиям, человек оснастил их фантомными оболочками, разнообразил и утяжелил, тем самым сделав их более живучими. Уже тогда были созданы, скажем, сущности ненависти лярв, ну, лярвами у нас называются. Но начав использовать их в собственных целях, человек в еще большей степени сделался их рабом. Ну, значит, сами знаете, что это такое. Вот. Значит, но одновременно стали нарабатываться различные способы магической защиты. Ну, в общем, вот такие. Значит, потом внутри эгрегоров происходят очень важные информационные процессы. Ну и поскольку тоже как бы естественным образом это, так сказать, не очень получается, накоплением информации, работой с информацией были вынуждены заниматься специальные сущности, но в том числе Мцрауры. В принципе, достаточно много и других сущностей информационного обмена, в том числе, кстати, и эманационные тоже. Вот, ну, вот тоже вот внутри эгрегора их много. Вот. Ну и, значит, что еще следует сказать по поводу тонического слоя? Примерно с первого тысячелетия до нашей эры история тоники – это практически история метакультур. С этого времени практически весь тонический материал был стянут туда, в метакультуры, в эгрегоры. Ну, а границы метакультур в то время на этом уровне были очень плотные. Ну, опять же, почитайте, я про это тоже пишу везде. Значит, в дальнейшем большинство эгрегоров стали уходить все глубже и глубже. Эгрегоры стали утяжеляться постепенно, ну, они, собственно говоря, и вверх некоторые росли, но и вглубь. Значит, кто-то из них имел свои задачи работу в плотном материале, в том числе в его осветлении и упорядочении хаоса, кто-то исключительно для набора силы, для захвата других эгрегоров, кто-то для защиты. И многим эгрегорам пришлось прибегать к помощи различных инфернальных сущностей. Все большего масштаба. И даже самим их создавать. Кому-то для выполнения своей задачи, кому-то просто, чтобы выжить. Ну, почитайте Данила Андреева, он об этом очень образно пишет. Хотя в нашем ракурсе это немножко по-другому выглядит, но в принципе... Так. Так. Ну ладно. Что я еще хочу вам сказать? Так, ну, раз мы заговорили о, значит, карме, значит, эгрегоры имеют свои, значит, в эгрегоре строится кармическое клише. И кармические клише людей, которые в этом эгрегоре воплощаются, они встраиваются в это общее эгрегориальное кармическое клише. Вот. Ну, опять же, вот мы там рисовали картинку с Атлантидой, там очень на этой картинке хорошо видно. Это, собственно говоря, в Атлантиде был как вот такой один из первых таких масштабных, удачных опытов вот организации такой ситуации. Вот, значит, и получается, что все люди идут в воплощение через эгрегоры, и свои инкарнационные циклы проходят в эгрегорах. И связаны люди с эгрегорами кармически. И это кармическая, собственно говоря, составляющая эгрегориальная, она фиксируется в кармическом клише, в кармическом массиве конкретного человека. Когда мы с вами тему кармы проходили, я там про это говорила, что в кармическом клише есть, в кармическом клише конкретной вот инкарнации, там, значит, есть матрица связи, в том числе в ней есть, значит, матрица связи с эгрегорами или с эгрегором. А в кармическом массиве там есть метки обязательно. То есть каждый раз, когда человек в каком-то эгрегоре, метакультуре воплощался, то это так или иначе в его кармическом массиве какая-то метка остается. Даже если он там побыл совсем недолго, ну тогда может быть совсем небольшая отметка, все зависит от того, какая, собственно говоря, доля его кармы прорабатывалась там, какой опыт он там приобретал, ну зависит от многого. Вот, значит, но, тем, значит, надо понимать, что все идут в воплощение через эгрегоры, и все проходят свои инкарнационные циклы в эгрегорах. Но роль конкретного человека в эгрегоре может быть разная, как при первичном спуске, так и впоследствии. Даже те, кто спускается из затомиса метакультуры, то есть вот со специальной задачей, там, с высоким предназначением, или уже выполнил свою задачу, уходит в затомис, все, казалось бы, все равно проходит через эгрегор. Ну, нету на Земле таких, в человечестве таких мест, где, собственно говоря, вот человек без эгрегора не живет. Даже тот, кто в тайге там одинокий, как эта вот, старушка одинокая до сих пор живет, или уже померла, я не помню, там недавно писали про нее, живет в тайге, все равно, как бы тут, ну, родилась она в эгрегоре, все равно эгрегориальные метки там есть, но там это отдельная история. Значит, вот поэтому, вот, значит, это вопрос о том, значит, это просто вопросы были о том, как, значит, отношение человека и эгрегоров. Я об этом буду подробнее говорить, сейчас же просто я не успею, как бы я так вот сейчас к этому подвожу. Вот, значит, то есть в зависимости нам, как нам, собственно говоря, что нам делать? Вот мы никуда не денешься от эгрегора. Так что в зависимости от наших целей и задач, нам необходимо выстраивать правильные отношения с эгрегором. Точнее, со всем множеством эгрегоров, в которые мы включены. Может быть, включены в самые разные эгрегоры. Может быть, в государственный эгрегор, религиозный эгрегор. Можем в секте какой-то участвовать или какой-то там, какой-то политической партии. Там, ну, масса может быть одновременно, по очереди, опять же, в разное время, в разных местах человек может ехать в другую страну. Но это будут вопросы, я на них отвечу в следующий раз уже сейчас. Я как-то заговорилась немножко. Вот, значит, выстраивать правильные отношения, что значит правильные, зависит от наших целей и задач. Нужно понимать, что у эгрегора свои цели и свои задачи. И если они совпадают с нашими или не мешают, ну, это хорошо. А если нет, нужно для эгрегора стать прозрачным, чтобы он нашим целям и задачам не мешал. Ну, естественно, что вопрос стоит, а как? Слушайте лекции Веры Валентиновны, а не об этом. Пока у вас множество эгрегориальных составляющих, эгрегор дергает за эти ниточки или инициирует эти программы. Но при этом нужно еще и понимать, с каким эгрегором какие связи, откуда и почему нет просто абстрактного эгрегора. Вот, ладно, ну вот то, что я тут еще, это надо на следующий раз, у меня останется. Так, значит, у нас с вами медитация сегодня будет, поскольку мы рассматривали самые общие вещи, медитация, соответственно, будет самая такая общая. Медитация будет на 1-го и на 12-го мастера, чтобы мы захватили все, что можно. Все, о чем я сегодня упоминала. Так, начнем мы с первого мастера. Естественно, пойдем сверху. Единица. Тулпу эрео соук тум Вултан, Леви Стерц, Лиит, Ра. Так. Да. Не хотите. Что же нам делать? Вот, значит, почему, собственно говоря, как-то так у нас сейчас с единицей плохо? То, что я рассказала, ну вот вы так хорошо слушали, так внимательно слушали, но вот у многих такое как бы возникло внутреннее сопротивление. Вот как же так вот? И опять же, вот это понимание эгрегора как какого-то злого начала, вот это все. Знаете, вот сейчас нам очень важно понять, что такое эгрегор. Вот мы эгрегор, вот эта тема, я эгрегор. Соотнестись с эгрегором, посмотреть на это со стороны, увидеть это в себе. Наконец, ну, сознание включить. Потому что без... Мы сейчас о сознании в следующий раз поговорим. Вот, ну, без сознания нам с этим не разобраться, потому что эгрегор действует через бессознательное, собственно, это его основной способ действия. И это бессознательное, оно как раз вот сейчас вот такую реакцию и дает многим из вас. Так, давайте еще разочек начнем с самого начала. Так, единица. Тупу эрэл, соук ту, вултан, леви стерц, лиит, ра. То есть вы не согласны с ходом эволюции? Хорошо бы, если бы можно было бы, вот хорошие люди бы делали бы эволюцию бы отдельно, бы, а эгрегор бы жили бы себе там где-то в стороне. Нет, так не бывает. Давайте еще разочек. Тулпу эрео соукту вулта левистерц лиит ра. Так, ну вот, уговорила я вас. Двойка. Тулпу эрео соукту вулта левистерц лиит ра. Тройка. Тулпу эрео соукту вулта левистерц лиит ра. Главное, что уже Вера Валентиновна уже немножечко вот все расшевелила, уже, может быть, и как раз из-за этого, пока вы в себе этих эгрегориальных включений не видели, ну, эти токи мимо прошли бы и все. А сейчас это вот все время вот в вас внутри, все время вот это натыкается. Да, ну ладно, ну что делать, поехали дальше, четверка. Толпу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Пятерка. Толпу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Шестерка. Толпу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Семерка. Толпу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Так, а тут у нас с вами 12 зоны. Семерка. Литан. Остр вуул. Йен левис. Хох крон. Шестерка. Ну, мы знаем, что влияние 12-х зон, оно может распространяться докуда угодно. Ну, в человеческом существе. Так, шестерка. Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Пятерка. Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. пятерка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Четверка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Тройка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Двойка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Двойка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Единица, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Единица, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Двойка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Тройка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Четверка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Пятерка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Шестерка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. Семерка, Летан, остров У, Йен, Левис, Хох, Крон. И теперь первого мастера снизу поднимаем. Семерка. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Шестерка. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Пятерка. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Четверка. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Тройка. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Тройка. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Двойка. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Двойка. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Единица. Тулпул Эрео, Соухтул, Вултан, Левис Терц, Лиит Ра. Я так быстро провела медитацию, потому что токи проходили очень плохо, очень много, все везде спотыкалось. И поэтому, чтобы это как бы, ну вот в запас, то есть как-то так или иначе оно воспринимается, ну и потом дальше еще Вера Валентиновна в четверг с вами позанимается. Постарайтесь в четверг прийти к Вере Валентиновне, потому что это надо еще прокачивать и прокачивать. Так, ну и теперь новый пранический поток. Опять же уж как, сколько проведем, поскольку мы уже на единицу, давайте сверху возьмем верхнюю составляющую. Единица, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Нет, идет. Тройка, новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток. Так, от тройки вниз пошли, четверка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток, и из шестерки вниз, семерка, новый пранический поток. Ну, провели по каким-то наработанным своим канальчикам, как-то попытались обойти какие-то острые места, болезненные места. Ну, как-то как провели, оно уже все равно работать будет, оно уже накопало, как могли. Так, теперь снизу. тоже не будем особенно упираться, как-то проведем хоть как-то. Так, ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Достаточно. Дальше героическая Вера Валентиновна будет с вами разбираться. Так, значит, ну, можете вопросы мне еще присылать, если будут. Я в следующий раз как раз постараюсь выстроить уже так материал, чтобы ответить на вопросы. Вот. Ну, на сегодня все.